Четвертое. В работах Введенского нет этических трактатов, но две его статьи в философских очерках «Спор о свободе воли перед судом критической философии» и «Условия позволительности веры в смысл жизни» проникнуты таким подлинным и глубоким моральным пафосом, что сквозь сдержанность речи рвется здесь наружу истинная и серьезная проповедь морали. Приведенные выше названия статей скорее могут охладить читателя, да и вообще создается впечатление, что Введенский тщательно оберегает репутацию критицизма и очень боится в каком-либо пункте нарушить его принцип. Но с самого начала своего творчества в сфере философии Введенский, как мы видели, вслед за Кантом открывает широкий простор вере, лишь бы она не выдавала себя за знание. Этическое и даже религиозное вдохновение получают у него полный простор при этом условии. Отдав дань всецелой покорности требованиям критицизма и выйдя на простор веры, Введенский уже смело и с большим подъемом раскрывает свой духовный мир. Верой, то есть мистическим знанием о существовании других вещей, пишет Введенский, объясняется наша уверенность в существовании других вещей. Сюда включается и вера в существование других людей. В специальном этюде о пределах и признаках одушевления Введенский очень строго и настойчиво развивает тезис, что душевная жизнь не имеет объективных признаков, что всякий может отрицать существование душевной жизни повсюду, кроме самого себя. Впрочем, тут же Введенский успокаивает нас. Никто не спорит, что можно допустить в других людях душевную жизнь без всякого противоречия с фактами. Более того, нельзя сомневаться в ее существовании. Так как для каждого из нас существование чужого одушевления составляет непреложную истину, то надо допустить, что источником истины для нас служат и эмпирические чувства, но также и метафизическое чувство. Существование особого органа познания, и именно такого, которое отличается метафизическим характером, вот вывод, логически неизбежный при признании закона об отсутствии объективных признаков одушевления. Поистине, широкий простор открывается за пределами критицизма. И ясно, что все построения, основанные, первое, на апостериорном материале, второе, на метафизическом чувстве, третье, на вере, не затрагивают основ критицизма и не вытекают из него. Система Введенского слагается таким образом, говоря языком школьной логики, из аподектического материала, априорное знание, и из проблематического, с точки зрения критицизма, материала, который, как мы только что видели, все же признается непреложной истиной. Тот дуализм, который не раз мы отмечали у полупозитивистов, здесь воскресает в его гносеологической редакции. Есть два типа истин, и рядом с законным с точки зрения критицизма путем к истине есть иной незаконный путь, тоже подлинный, ибо дает непреложные истины. Этот второй путь для Введенского всецело связан с моральной сферой. Метафизическое чувство и нравственное чувство одно и то же, пишет он. Поэтому нечего удивляться, когда еще дальше мы читаем. Посредством изучения постулатов нравственного чувства возможны прочные решения метафизических задач и даже построение системы метафизики. Так вдруг оказывается, что мыслить о прекращении жизни с прекращением земного существования человека, то есть отрицать бессмертие, можно только при некультурности. Эта ссылка на значение культурности при решении такого вопроса метафизики, как вопрос о бессмертии, конечно, странна у строжайшего блюстителя критицизма, а с другой стороны, его биение пульса живого сердца под узким мундиром критицизма открывает более чем широкий простор для духовных исканий. Если у наших полупозитивистов была явная несогласованность между их теорией познания и автономизмом моральных движений, то позиция Введенского отличается тем, что коренное различие с гносеологической точки зрения двух сфер здесь узаконяется и оказывается выражением точного критицизма. В сущности, это знакомый нам примат практического разума. Метафизика, имеющая в основании постулаты морального сознания, не дает ли нам достаточно мотивов для сомнений в правомерности строгих предписаний критицизма? В самом деле, если веление нравственного чувства не бессмыслится, говорит в одном месте Введенский, то из этого вытекают положения о, первое, предназначенности человека для безусловной ценной цели. Второе. О подчиненности общего строя Вселенной, считая в ней не одни лишь явления, но бытие в себе той же цели. Конечно, установление таких положений покоится лишь на признании небессмыслицы велений морального сознания. Но мы уже знаем из других мест, что эти положения являются непреложной истиной, как неизбежно и потому непреложно для Введенского и признание бытия Божия. Тут же Введенский вводит и идею всеобщего спасения, то есть идею Царства Божия. Итак, есть два познания – критически построенное и внекритическое, широкое, существенное, неизбежное для культурного сознания. Есть два вида бытия – сфера явлений и сфера бытия в себе. Одно познание – законное дитя нашего духа, другое познание – незаконное, однако тоже непреложное. Одно бытие лишь феноменально, а другое трансцендентно. Надо сознаться, что такой дуализм, хотя внешне и дает стройную систему, явно неудовлетворителен и требует пересмотра самого критицизма, который так самоуверенно создает искусственное различение двух видов познания, двух видов бытия.